несвоевременные мысли. Новая жизнь, номер 92, 4-17 августа 1917 года. Речь относится ко мне очень внимательно. Почти каждый день на ее синеватых столбцах я встречаю несколько слов по моему адресу. Уже не один десяток раз речью было отмечено очередное покаяние Горького. Хотя я никогда ни в чем и ни перед кем, а тем более перед речью, не каялся. Ибо к этому роду занятий, весьма любимому российскими людьми, питаю органическое отвращение. Да и не в чем мне каяться, не чувствую я себя грешнее других соотечественников. Не менее часто повторяет речь мои слова о том, что, принимая некоторое участие в организации газеты «Луч», я сознательно вместе с другими товарищами по этому делу шел на самоограничение, неизбежное в условиях старого режима для всякого человека, который желал честно работать в интересах демократии и которому было противно подыгрываться к подлым силам власти, разрушавшей страну и экономически, и морально. Вот и вчера речь снова упомянула. Мы слышали из уст писателя, считающего себя призванным защищать культурные ценности, что теперь он не видит никаких оснований к самоограничению. Это, конечно, неверно. Я не говорил, что теперь, то есть после революции, не вижу никаких оснований для самоограничения. Разумные и непредубежденные люди ясно видят, что НЖ, в которой я имею честь и удовольствие писать, по мере сил своих, всячески старается внушить необходимость самоограничения как для авантюристов слева, так и для авантюристов справа. Я говорю это не ради полемики с речью, хорька не убедишь, что курица чужая, но я все-таки считаю нужным напомнить почтенным деятелям из речи, что иногда самоограничение бывает равносильно моральному самоубийству или самоискажению до полной потери лица. Например, когда один из лидеров кадетской партии объявил ее оппозицией его величества, это было самоограничение, не правда ли? А когда партия народной свободы блокировалась с октябристами партии, которая рукоплескала вешателю Столыпину, это ведь было тоже самоограничением. И когда партия народной свободы извинялась перед Столыпиным за то, что красноречивый Родичев нетактично упомянул о пристрастии Столыпина к пеньковым галстукам, которыми он душил народную свободу, это тоже было самоограничение, не так ли? Можно восстановить в памяти сотрудников речи еще десятки подобных же актов самоограничения. Партия народной свободы самоограничивалась крайне неумеренно и, так сказать, запойно. Это все знают и помнят, кроме газеты «Речь», конечно. Но даже и почтенные сотрудники этого органа будут, я уверен, очень изумлены, если они, прочтя программу Конституционно-демократической партии, дадут себе ясный отчет в том, до какой степени самоограничилась эта партия. Отсюда понятно, почему речь так часто, так упрямо проповедует необходимость самоограничения. Это она делает по привычке. Люди, верующие в искренность речи, могут позволить себе роскошь надеяться, что, ограничив себя слева до пределов последней возможности, речь и партия ее скоро начнут ограничивать себя и справа. Я в это не верю. Но я вижу, что пример кадетской партии в деле самоограничения находит подражателей среди других партийных организаций. И что этот процесс в сущности своей становится уже процессом самоубийства революции. Ограничение законных прав демократии. В Москве. Новая жизнь, номер 175, 8-21 ноября 1917 года. Днем 26-го в Москве заговорили о сражении на улицах Петрограда. 75 тысяч убитых. Разрушен до основания Зимний дворец, идут грабежи, пылают пожары. Как ребенок сказки, русский человек любит ужасы и способен творить их. Он не однажды доказывал эту способность и еще не раз докажет ее. Но даже и он отнесся к страшным слухам о Петрограде недоверчиво.